Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Светлана Бахмина приговорена к 7 годам лишения свободы. Госдума приняла постановление об амнистии. Пресс-секретарь Белого дома Скотт Маклеллан уходит в отставку. Симоновский суд Москвы приговорил юриста компании «ЮКОС Москва» Светлану Бахмину к 7 годам лишения свободы, признав ее виновной в финансовых махинациях. Бахмину обвинили в хищении средств «Томскнефти» на сумму свыше 8 миллиардов рублей. Между тем, представитель самой компании заявил в суде, что считает претензии к Бахминой необоснованными. Госдума России приняла постановление об амнистии, приуроченной к столетию парламента. Документ был принят практически единогласно, 433 голоса «за» при одном воздержавшемся. На свободу выйдут около 15 тысяч заключенных и подследственных. Под амнистию не подпадут те, кто совершил тяжкие или особо тяжкие преступления, говорит глава Думского комитета по законодательству Павел Крашенинников.
По нашим подсчетам, данная амнистия коснется лиц, которые находятся в местах лишения свободы. Это как следственные изоляторы, так и колонии. Это примерно 2-3 тысячи граждан. Что касается тех лиц, которые находятся под следствием, под судом, либо наказание условно-досрочное, то здесь цифра от 10 до 12 тысяч граждан.
Сказал Павел Крашенинников. Постановление об амнистии вступит в силу в день опубликования. В центре Москвы около 200 человек провели несанкционированный митинг против незаконного, по их мнению, передела земли в Подмосковье. С подробностями корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
К памятнику Жукову у Кремля приехало около 200 участников общественного движения «Крестьянский фронт». Здесь им митинг не дал провести ОМОН, хотя, как объясняют граждане, для проведения своей акции они все сделали по закону.
Ты понял? Нет,
ребята, дорогой. Страстная неделя, нельзя. Страстная.
Еще нет. Не стал, ты доиграешь.
Бог накажет вас, люди бьются за родную землю.
Граждане представляют пайщиков почти двух десятков сельхозпредприятий Московской области, в прошлом крупнейших производителей. Они считают, что были лишены принадлежавшей им по закону земли в результате сговора власти и бизнеса. Акции протеста сегодня для них вынужденная мера и следующий шаг после многолетних судебных процессов. ОМОН отогнал участников митинга в сторону музея Ленина, где под дождем еще, по крайней мере, в течение часа люди высказывали свои мнения друг другу и немногочисленным представителям прессы. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Пресс-секретарь Белого дома Скотт Маклеллан подал в отставку. Об этом он объявил сегодня на пресс-конференции в Белом доме в присутствии президента США Джорджа Буша. Маклеллан, всегда стойко защищавший политику Буша, не стал подробно объяснять причины ухода, сказав только, что в Белом доме сейчас происходят большие перемены. Президент США Джордж Буш признал, что его решение начать войну в Ираке не получило полной поддержки американского народа. Буш подчеркнул необходимость сделать все для победы демократии в Ираке.
Я не надеюсь на то, что с моим решением начать операцию в Ираке согласятся все. Но я хочу, чтобы американский народ понял, что мы не можем допустить провала нашей миссии. Провал означал бы большую угрозу безопасности нашей страны, а успех нашей миссии в Ираке заложит основу мирной жизни будущих поколений.
Президент США призвал иракских политиков как можно скорее сформировать правительство национального единства.
Радио «Свобода». Новости.
Палестинское движение «Хамас» категорически отвергает все обвинения Иордании, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Представитель «Хамас» Сами Абу-Зухри объявил, что официальный Оман в угоду Вашингтону ложно обвинил его организацию в незаконном хранении оружия на своей территории. Иорданские власти обвинили исламское движение во вмешательстве во внутренние дела страны, объявив, что обнаружен тайник с оружием, принадлежащим «Хамас». В связи с этим МИД Иордании отменил запланированный визит в Оман министра иностранных дел палестинской автономии и лидера Хамас Махмуда Ас-Захара. В 1999 году деятельность Хамас была запрещена в Иордании, как радикальной организации, цель которой – свержение светских режимов в арабских странах. Тогда лидеры организации Халид Машаль и Муса Абу Марзук были вынуждены покинуть Иорданию. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Таджикистане на крупнейшей гидроэлектростанции страны Нурекской в результате несчастного случая погибли 3 человека, 1 госпитализирован. Рабочие вели ремонтные работы в водоотводном туннеле, в котором по ошибке были открыты шлюзы. Киргизия угрожает закрыть американскую военную базу под Бишкеком, если Соединенные Штаты не согласятся увеличить арендную плату, говорит президент Киргизии Курманбек Бакиев.
Кыргызстан оставляет за собой право рассмотреть возможность прекращения действия двустороннего соглашения от 4 декабря 2001 года в случае, если какие-либо обстоятельства не позволят завершить переговорный процесс до 1 июня 2006 года.
Это был Курманбек Бакиев. Сейчас США платят за базу 2 миллиона долларов в год. Во Франции и Италии в ходе скоординированной полицейской операции задержаны 11 человек, подозреваемых в финансировании террористов. Большинство задержанных выходцы из Алжира. Как полагают, все они принадлежат к связанной с Аль-Каидой вооруженной группировке салафистов. Арестованные также обвиняются в подделке документов и нелегальной переправке иммигрантов в Европу. В Непале после 3-месячного ареста освобождены лидеры 2 крупнейших оппозиционных партий. Бурные протесты оппозиции в Непале продолжаются уже 2 недели. Есть погибшие, 100 людей ранены, 100 арестованы. Сегодня при разгоне очередной манифестации на востоке страны были убиты еще 2 человека и 10 ранены. Оппозиция требует восстановления в стране демократии, категорически протестуя против неограниченной власти короля Гьянендры. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Светлана Бахмина приговорена к 7 годам лишения свободы. Госдума приняла постановление об амнистии. Пресс-секретарь Белого дома Скотт МакКлеллан уходит в отставку.
Говорит Радио Свобода. Время гостей. Оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. В Москве вышла книга «Холодная гражданская война. КГБ против русской эмиграции». Она рассказывает о том, что гражданская война в России не закончилась в 20-х годах, а продолжалась еще полвека. Это была холодная гражданская война белых эмигрантов против советского режима. Белые и красные в сегодняшней России. На эту тему говорим с автором книги Андреем Акуловым. В 80-м году он был выслан из Советского Союза, много лет проработал в Народно-трудовом Союзе, НТС, самая, пожалуй, известная организация белой эмиграции. Потом вернулся в Россию после 18-летней эмиграции. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
И членом ЦК партии «Трудовая Россия» Станиславом Рузановым.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8-800-200-22-12. Пейджеры в Москве 961-3333. В Санкт-Петербурге 053. В Екатеринбурге 358-8700. Абонент всюду Радио Свобода. Адрес электронной почты mail sobakaradio@svoboda.ru. Первый вопрос у меня к вам обоим. Андрей, вы в аннотации к своей книге заметили, что гражданская война не закончилась в 20-х годах, продолжалась еще полвека, я до конца не прочитал, и закончилась победой белой эмиграции, победой белых, после того, как рухнул коммунистический режим. Ваша книга называется «КГБ против белой эмиграции». Сейчас в Кремле президент, офицер КГБ, во властных структурах огромное количество людей из этого же ведомства, более того, огромное число людей из этого же ведомства возглавляют ведущие экономические структуры сегодняшней России. Нефтегазовый комплекс и так далее, и так далее. О какой победе белых можно говорить?
Самый простой. Противник-то повержен все-таки. И то, что этим занимались те, кто возглавлял КГБ, собственно говоря, весьма симптоматично. Так что ничего удивительного в этом нет.
Станислав, КГБ всегда называл себя вооруженным отрядом партии. А вот в одной из книг члена, между прочим, НТС Фридриха Незнанского, один из офицеров КГБ даже говорит, заставляя писать подписку главного героя: «Я представляю КГБ, высший орган советской власти». А почему сегодня ваша партия фактически оказывается в оппозиции к бывшему, к офицерам бывшего комитета, бывшим офицерам Комитета государственной безопасности, хотя говорят, что бывших у них не бывает?
Знаете что? Конечно, бывших не бывает. Однако судить мы должны по делам. Все диалектично. И в первую очередь, так же как мы не можем сейчас сказать, что Михаил Сергеевич Горбачев, который возглавлял СССР, является коммунистом, так же и те, кто сегодня выступают под власовским флагом, те, кто сегодня ассоциирует себя с тем курсом, который никогда не будет, всегда будет претить нашим народам, конечно, народам России в первую очередь, конечно же, мы никогда не согласимся с такой позицией. И потому до тех пор, пока в Кремле будет продолжаться курс на экономическую зависимость России от Запада, на свертывание политических свобод, мы будем считать, и до тех пор, пока власть будет концентрироваться в руках кучки избранных, а не всех трудящихся, мы будем считать, что гражданская война в России все равно продолжается, и закончится она неизбежной победой трудящихся.
А за те 75 лет, что у власти была коммунистическая партия, совершенно разные люди, от Ленина до Горбачева, власть разве не принадлежала кучке избранных? Разве были настоящие выборы в советы всех уровней, когда выбирали на одно место из одного кандидата, который, в зависимости от того, какой совет выбирался, проходил утверждение в райкоме партии, в обкоме партии, в республиканском ЦК или в ЦК КПСС?
Во-первых, в нашей стране существовала система диктатуры пролетариата. В соответствии с этой системой, как указывал основатель государства Ленин, мы ориентируемся, и, безусловно, на Владимира Ильича Ленина, он говорил, что диктатура пролетариата есть система, при которой обеспечивается демократия для большинства трудящихся и исключение из демократии представителей эксплуататорских классов. И именно потому 99,9% ходили при товарище Сталине на выборы, потому что они знали, что они голосуют за свою власть. Им было приятно. И в том числе моя прабабушка, которая, кстати, была раскулачена, она ходила на выборы и голосовала за тот курс, который обеспечивал ей, ее детям, в первую очередь, нормальную жизнь, нормальное существование и бесплатное образование. Люди ходили с удовольствием голосовать за такую власть.
Андрей, вы 20 лет вам еще не было, когда выслали вас из Советского Союза.
В отличие от моего оппонента, если бы он пожил в брежневское время, он бы рассуждал иначе, наверное.
Брежневское — это не сталинское, и не то, о чем мы с вами говорим.
В сталинском вы вообще не рассуждали.
Извините. Не нужно так вот сразу, с опломбом.
Почему с опломбом? Просто не рассуждали. Вы расстреляли бы, да и все.
Ой, да, хватит. Мы, Андрей, эти байки слушали,
Андрей,
столько, что уже тошно.
Почему вы в весьма юном возрасте стали до такой степени противником советской власти и коммунистической партии, что вас, ну, правда, выслали не столько за ваши заслуги, сколько за, насколько я понимаю, правозащитную деятельность вашей матери, Андрея сына,
да,
известной поэтессы Юлии Вознесенской.
Ее посадили, когда мне было 16. Я еще сидел на процессе. Вот. После лагеря ее выслали лишь в гражданство, а она с братом уже в довеском услали. Вот так. Я уже там вступил в НТС.
Почему вы здесь стали бороться с этой системой? Чем она вас не устраивала?
Ну, всем. Я, в общем, достаточно рано понял, что это за маразм, который начинался со школы и везде был, и чем все это может кончиться. С этим надо было бороться.
Против такой махины?
Ну, конечно. Что было, то было.
А вы удовлетворены результатом своей борьбы?
Никто не удовлетворен результатом, но это лучше, чем то, что было.
А чем лучше?
Чем лучше? Хотя бы тем, что в магазинах есть, чего тогда не было.
Только купить нельзя, люди ходят, да, близко.
Не надо.
Да что не надо, прекратите.
Ну, потому что не надо. Бывал я в магазинах неоднократно.
Да, вы знаете, скупают и...
Да,
практически
все.
Кстати, вот, Станислав, а почему тогда в Советском Союзе было значительно меньше на душу населения автомобилей, телевизоров, магнитофонов. Вот такое слово «достать», знаете? Вот нельзя было купить импортный магнитофон или импортный цветной телевизор. Его можно было только достать.
Понимаете, опять же, мы сейчас с вами разговариваем на тему противостояния КГБ, русской эмиграции. Но мы с вами забываем об одном, об одной простой детали, что Советский Союз, который это было первое государство трудящихся на земле. Конечно же, я не склонен, вот мне сегодня исполнилось 20 лет, и я не склонен идеализировать то общество, которое было построено, потому что, безусловно, были ошибки, но даже в том обществе, которое было построено, оно было построено, посмотрите, самоотверженным, героическим трудом целого поколения людей. Они воевали в гражданскую войну, они отстояли это общество, Великую Отечественную войну, они отстояли свой исторический выбор быть свободными людьми. Именно поэтому сегодня я вступил в партию, которая оппозиционна существующему режиму. И оппозиционна она именно потому, что... Как оценивать такое положение вещей в обществе, когда ветеран Великой Отечественной войны живет в тысячу раз в стране, которая победила фашизм, живет в тысячу раз хуже, чем в стране, которая была разгромлена? Почему так получается? Почему он роется на помойке, собирает бутылки? И это при том, что вот господин Акулов сейчас нам рассказывает о преимуществах дореволюционной России, он собирается об этом рассказать, об этом написано в его книгах, он рассказывает о том, что общество, диктатуру нужно было разрушить. Нет, извините, пожалуйста. И сегодня, посмотрите, миллионы людей, Россия сокращается ежегодно, поскольку человек в год. Вы знаете об этом? Вы отдаете себе отчет в том, что вы тоже причастны к этому. А давайте сначала разберемся в этом, а потом будем анализировать, сколько машин было на душу населения в Советском Союзе, как пел Юс Олешковский.
Хорошо, будем анализировать. Да. Время гостей в эфире «Радио Свобода». Ведет программу Владимир Бабурин, Андрей Акулов, бывший политэмигрант, член НТС, много лет поработавший в закрытом секторе этой организации, и Станислав Рузанов, член ЦК партии «Трудовая Россия». Очень скоро мы продолжим.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». 8 800 222 12. Звонок из Петербурга. Николай Александрович, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Я только один вопросик хочу задать. Значит, не считаете ли вы, что нам заменили одну цель, в свое время была такая цель движения к коммунизму, движением к КГБизму, особенно после того, как нам определили такие положения, что с 1 января у нас теперь прослушка всеобщая ведется к ФСБшниками. Во-вторых, берется под контроль адвокатура через всяческие, ну, сейчас положение такое вышло, что они должны переаттестации все, все регистрации пройти. Тут еще он, сегодня вышло постановление правительства по комиссии по федеральной связи. Кстати, тоже очень интересно проходит здесь положение о том, что она будет обеспечивать оборону, безопасность, обеспечение правопорядка, вот ей тут меняется. Но, во всяком случае, все идет потихонечку к КГБ, что все будут, опять же, жить в круге первом, как определено у Солженицына было. Только круг первый со вторым будет отделен так же колючкой, как у Солженицына прописано.
Андрей.
Вообще-то у страха глаза велики, а в нашей стране чуть что определенные слои населения сразу видят КГБ. Но я, честно говоря, пока этого не вижу.
Ну вот никак вы не хотите признать, что много лет, борясь с коммунистической партией и КГБ, итогом вашей борьбы стал подполковник КГБ в Кремле.
Ну и что? Простите меня, выбирали его не за КГБизм, наверное. Я все-таки могу сравнивать то, что было и что сейчас. Нет, это разные вещи.
Станислав, что вы, Николай, ответите?
Ну, я считаю, что в России уже давно складывается система, которую можно было бы точно назвать система политического гетто. Посмотрите, мы фактически лишены, вот трудовая Россия, как общественная организация, как политическая партия, лишена фактически права участвовать в выборах. А ведь выборы, когда разрушали Советский Союз, и когда вы в этом участвовали, вы выдавали это за фитиш демократии. Вот все, разрушим сейчас тоталитарную систему, тоталитарную машину, будут всеобщие выборы. Посмотрите, к чему вы пришли. Это совершенно точно.
При коммунистической партии, какая партия, кроме коммунистической, имела право на выборы?
Коммунистическая партия Советского Союза, партия трудящихся. Если трудящихся было большинство, если сейчас Владимир Владимирович Путин в массовом поголовном порядке привлечет к управлению государством миллионной массы трудящихся, мы протянем ему руку.
И скажем, это уже проходили. Молодец,
Владимир Владимирович.
Про кухарку, которая должна научиться Нет. управлять государством, это мы уже
Извините,
проходили.
Извините, пожалуйста, Владимир Ильич Ленин, вот сразу про кухарку я сразу скажу. Вы обычно передергиваете, говорите, что вот кухаркины дети, кухарка. Ленин дословно сказал следующее. Мы не питаем иллюзий. Будто любая кухарка, любой чернорабочий тотчас же возьмется за дело управления государством. Мы должны научить кухарку, рабочего, создать такие условия, чтобы и она постигла возможность участвовать в управлении государством. Это удержит работа, удержат ли большевики государственную власть. И Ленин был совершенно прав.
Устроив гражданскую войну, Ленин тоже был совершенно прав.
Не мы ее развязали, извините, пожалуйста. Ее развязали как раз рабочие и крестьяне России, победив в октябре 17 года. Пожалуйста, кто просил?
Я вот не знаю, как сейчас в школе преподают историю. Я школу закончил достаточно давно. Но лозунг «превратить войну империалистическую в войну гражданскую» принадлежит именно Ленину.
Превратить войну империалистическую в войну гражданскую значит превратить войну империалистическую, несправедливую. В марксизме есть определение справедливых и несправедливых войн. Войны несправедливые те, которые ведет государство-агрессоры против свободных народов. Первая мировая война, превратившись в Октябрьскую революцию, она вырвала фактически одну страну из капиталистического рабства, создала первое государство на земле рабочих и крестьян. Она была справедливой войной против эксплуататоров. В массовом порядке впервые были привлечены к управлению государством эксплуатируемые.
Почему уровень жизни в стране победившего социализма всегда был ниже, чем в странах, которые оставались, как вы выразились, в капиталистическом рабстве?
Опять же, тот фактор наличия капиталистического окружения. Мы сейчас с вами все равно переходим от темы. Вопросы теории. Если вам будет интересно, давайте организуем специальный здесь стол по вопросам, почему победила контрреволюция. Но сейчас мы говорим о деятельности вот товарищей из Народно-трудового союза, к чему они пришли. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Вас устраивает сегодняшняя избирательная система в России? Кого вы сегодня считаете белым движением?
Во-первых, товарищи на фонарях болтаются.
А господа в Париже.
Да. Во-вторых, я Советский Союз не разрушал, как это вы говорили.
Нет, вы участвовали, вы были всего маленькой частицей общего потока.
Я неоднократно писал о том, что Советский Союз необходимо сохранить. Вот, а в-третьих, вы очень волнуетесь, молодой человек.
Нет, я абсолютно спокоен.
Да, такого больно кричите. Почему сегодня белые? Причем здесь они нужны? Зачем они нужны вообще-то?
А зачем тогда нужна вообще эта тема? Ваша книга? Для чего?
Вот для чего книгу написали, Андрей?
Книгу я написал, это воспоминания. То, что было, это история.
А о чем? Кому вы хотите рассказать? Вот я сижу перед вами, молодой человек. Не потому, что я исповедую коммунистическую идею, а просто вот я как историк. Вот скажите мне, пожалуйста, вот, чем она была бы интересна большинству населению России? Ваша книга. О чем она? Кто здесь герой? Одно дело прочитать Деникина, который, ну, боролся человек, действительно, в Великую Отечественную войну. Вроде он все-таки считал, что давайте поддержим он сочувствовал Красной Армии. Бунин, который говорил, что вот я переживаю, Сталин летит в Тегеран. А что, итог вашей деятельности каков?
Итог тот, что в 91-м крах большевизма все-таки наступил. Если бы вы прочли книгу внимательнее, вы бы поняли, что это такое. И борьба против большевизма, она длилась десятилетиями. И НДС, о котором написана эта книга, он был создан в 30-м году, вообще-то, в Белграде, в эмиграции. Это все интересно прочесть.
Итог.
Давайте послушаем звонок из Ленинградской области. Александр Васильевич, добрый вечер, вы в эфире, пожалуйста.
То, что революция, итак, контрреволюция постоянно одерживала победу, вот начиная с 17-го года, это однозначно. Получилось так, что в принципе Ленин, так что пока Ленин был у власти, еще в какой-то степени, даже до 21-го года только еще большевики какой-то имели власть. Остальное потом пошло уже власть контрреволюции. Они уничтожали, получилось так, что гражданскую войну начали 4 июля 1917 года, когда расстреляли этих рабочих, которые шли к временному правительству. Именно тогда, потом Корнилов начинал и так далее. Ну вот, если брать с 37 по 39 год, ну вот, уничтожали большевиков, ну вот, Ежов в угоду немцам, потом 20-й съезд в 56 году прошел в угоду с целью свержения советской власти. В 67 году пришел Андропов, он сделал, это один из контрреволюционеров, который в 57 году пытался захватить власть, но у него не получилось. Я не говорю уже о Горбачеве, который пришел целью одной уничтожить советскую власть. Ну вот, Ельцин уже как продолжатель всего этого дела. Ну вот, а то, что вот говорят, что кухарки, так вот Ленин как раз пытался сделать, сказал, что мы создаем власть для тех, управлять этой властью должен те, для кого эта власть идет. Но у нас, как всегда, рабочие не смогли захватить эту власть, кухарки захватить эту власть, и начали управлять элита. Ну, а то вот сейчас как раз идет разговор относительно элиты, что, мол, элита должна и так далее. Если мы бы элита никогда не делает революции. Элита делает только перевороты. То есть в угоду себе, с какой-то своей целью, но никогда не в угоду народу. Ну, вот, и я скажу одно, что вот если взять историю, изучить нормально, то вы увидите, что наша беда, машин у нас не было не потому, что у нас не было денег, а потому что не было машин. У нас производили то, что не пользовалось спросом, но то, что пользовалось спросом, обязательно тормозили, не допускали, чтобы был дефицит. Это опять же.
А кто это делал?
Те, кто был у власти. Вот берем так. Ну, кто уничтожал коммунистов, большевиков в 37-39 году? Уничтожили, командный состав полностью, внешнюю разведку полностью вообще. Значит, секретарь райкомов, обкомов, горкомов и так далее. Почти полностью. Те, кто был подготовлен для борьбы в тылу врага, для диверсионной партизанской работы, почти полностью уничтожили. Коммунистов, которые пришли из других государств сюда, почти были полностью уничтожены. Те, кто требовал созыва съезда, который с 34-го съезда года не собирался, их поуничтожали. А потом эти же люди, которые уничтожали их, собрали в 56-м году 20-й съезд и осудили, как будто бы там большевики кто-то что-то
делал. То есть, Александр Васильевич, я правильно понял ваш тезис, что после Ленина или после Сталина?
Да и Сталина. Сталина скажу одно, что если реально так, Сталин был агент царской охранки, а потом он был просто свадебный генерал. Его поставили и потом шантажировали. Я скажу, до 39-го года Сталин вообще был свадебный генерал. Если брать только как диктатор, он начал становиться где-то в 44-м году. Вот по этой причине Сталин и не выступал, когда напали немцы на нас, потому что не его это была роль. Он сидел, выжидал, и что-то ждал, а когда вот уже в 44-м году он поубирал тех, кто его шантажировал, ну вот, и вот он начал здесь набирать свою силу.
То есть, правильно ли я понимаю, вы пытаетесь сказать, что после 17-го года чуть ли не все время в этой стране у власти были враги?
Да.
Откуда они взялись?
Вот смотрите одно, кто такие были большевики? Во-первых, кроме Ленина, теоретика. Все остальные бы, вышли-то все откуда? Вышли
так,
из капиталистического общества.
Понятен ваш вопрос. Мне сразу, знаете, вспомнился Фазиль Абдулович Искандер. Есть такой роман у него с Андро из Чегема. И есть там герои, индурцы. Один другого спрашивает, слушай, откуда они все-таки берутся? Их забрасывают на парашютах с самолетов какое-то неизвестное, но явно враждебное государство. Время гостей в эфире «Радио Свобода». В 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир». Кто и почему требует отставки министра обороны США, политическое будущее России, забытый вкус молдавского вина, следствие по делу теракта в Мадриде, международные корни террора в Испании, и выпускники ищут работу. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». 22 часа по московскому времени, повтор 2 часа ночи, 10 часов утра в четверг вас ждет Ирина Лагунина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Симоновский суд Москвы приговорил юриста компании «ЮКОС Москва» Светлану Бахмину к 7 годам заключения в колонии строгого режима. Бахмина признана виновной в финансовых махинациях. Госдума России приняла постановление об амнистии, приуроченной к 100-летию парламента. На свободу выйдут около 15 тысяч заключенных и подследственных. Госдума поддержала и запрет на импорт вин из Грузии и Молдавии. Запрет был введен Роспотребнадзором в конце марта ввиду того, как было сказано, несоответствие продукции санитарным нормам. Пресс-секретарь Белого дома Скотт МакКлеллан подал в отставку. Об этом он объявил сегодня на пресс-конференции в Белом доме в присутствии президента США Джорджа Буша. Действующий премьер-министр Ирака Ибрагим Аль-Джаафари категорически отказался снять свою кандидатуру на пост главы нового правительства. Против кандидатуры Джаафари представители шиитской общины столь же категорически возражают сунниты и курды. Цена на нефть на мировых рынках остается рекордно высокой. Сегодня на бирже в Лондоне баррель сырой нефти стоил $72.38. Ведущие хирурги-трансплантологи Великобритании обвинили Китай в том, что он продает органы, изъятые у казненных. В Таджикистане на крупнейшей гидроэлектростанции страны Нурекской в результате несчастного случая погибли 3 человека. В Непале после 3-месячного ареста освобождены лидеры 2 крупнейших оппозиционных партий. Бурные протесты оппозиции в Непале продолжаются уже 2 недели. Прокуратура Воронежской области предъявила обвинение в убийстве выходца из Вьетнама еще одному подростку. Он арестован. Во Франции и Италии в ходе скоординированной полицейской операции задержаны 11 человек, подозреваемых в финансировании террористов.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». В нашей студии Андрей Акулов, бывший сотрудник закрытого сектора НТС, который называли еще последней белогвардейской разведкой, автор только что вышедшей в Москве книги «Холодная гражданская война. КГБ против русской эмиграции», и Станислав Рузанов, член ЦК партии «Трудовая Россия», ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8-800-200-2212, пейджеры в Москве 961-3333, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абоненты «Радио Свобода». Электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Давайте вернемся к звонку, который был перед новостями. Слушатель высказал мнение, что всегда
после Ленина
у власти в этой стране были враги, которые не допускали, чтобы в достаточном количестве выпускались товары народного потребления и так далее, и так далее, и так далее. Я вот о чем подумал, когда слушал этого господина. Вы же историк, да, Станислав? А вот вы никогда не задавали себе вопрос, почему так получилось, что люди, которые сделали Октябрьскую революцию, в подавляющем своем большинстве, кто через 10 лет, кто через 20, оказались врагами народа, были уничтожены, начиная от Троцкого, основателя Красной армии, до главного редактора «Правды» Бухарина, до председателя Совнаркома после Ленина Рыкова. В общем, список может быть очень большой, причем практически все реабилитированы, кроме Троцкого.
Я вам отвечу. Вообще телезритель задал очень интересный вопрос. И он раскрывает вообще суть тех процессов, глубинных процессов, которые происходили в нашем обществе после Октябрьской революции. Действительно, основной
проект, что ли, сейчас любят выражаться системно, проект, и проект Ленина, проект Сталина. Так вот, основной проект Октябрьской революции, это был проект Ленина, он заключался в том, что государство рабочих и крестьян может выжить только в одном случае, если оно привлекает к участию в управлении государством миллионные массы трудящихся. Так вот, пока процесс этот привлечения трудящихся шел, мы видели энтузиазм пятилеток, мы видели действительно расцвет национальной культуры всех народов Советского Союза, мы видели прорыв человечества вообще в царство разума. И с этой позиции, конечно же, Октябрьская революция дала колоссальный толчок рабочим, крестьянам и вообще кухаркиным детям.
Я же вас не про рабочих и крестьян спрашиваю.
Но дальше, да. Дальше, как только, к сожалению, при товарище Сталине, я оцениваю товарища Сталина как действительно титана человечества, но при этом он совершил целый ряд принципиальных ошибок. В первую очередь, он очень рано, как нам представляется, трудовой России, уверовал в победу социализма. Он очень рано уверовал в победу детей Арбата. Как только он поверил в то, что номенклатура, что партийные чиновники, они уже хорошие, они уже стали советскими, так вот в тот момент произошло оттеснение пролетариата от власти. Как только произошла стагнация системы диктатуры пролетариата, неизбежно на арену истории вышла номенклатура в массовом порядке. И уже после смерти Сталина диктатура пролетариата практически прекратила развиваться. Как только она прекратила развиваться, ни о какой контрреволюции в 91-м году не может быть и речи. Фактически просто произошла смена номенклатуры. Никита Хрущев распаковал, как кто-то метко выразился, колоду карт, и затем эта колода карт только тусовалась.
Станислав, но, подождите.
Просто сейчас я вернусь. Дело в том, что Троцкий по целому ряду, его тоже нужно оценивать критически, он по целому ряду своих положений, которые он изложил в преданной революции, он был прав. Однако...
Так сама... зачем вы ледорубом по черепу-то?
Обождите, пожалуйста. Сама его позиция, что мы должны пожертвовать укреплением Советского Союза в условиях надвигающейся мировой войны. Посмотрите, победа фашизма в Испании фактически, так ведь? Безусловное продвижение к границам Советского Союза. А он говорил, что это и есть вот этот, в этом суть троцкизма. Сейчас мы начнем... поход, давайте мы на горе всем буржуям, но при этом мы, собственно говоря, не будем ни в какую ставить дело укрепления коммунизма на родине Октября. В этом он, его было противостояние со Сталином.
И за это его по черепу.
В этом Сталин был абсолютно прав. По черепу, он, его казнили как предателя государства. Именно потому, что троцкисты, в частности говоря, они сотрудничали с фалангистами в войне в Испанию. Они в условиях надвигающейся мировой войны, это исторический факт.
Вы знаете, троцкисты
воевали на стороне республиканцев. Они в условиях надвигающейся мировой войны проповедовали то, что Советский Союз – это переродившееся государство, там бюрократия победила. Извините, пожалуйста, Троцкий был предан мировой революции, но как только он перешел на сторону противников, фактически Октябрьской революции, его постигла суровая кара. И так должно быть с каждым.
А когда он перешел-то? Вот в какой момент? Вот я как-то момент, не уловил этого момента.
В тот момент, когда его действия, как в прошлом руководителя, вы действительно правильно подметили, он создатель Красной Армии, мы нисколько это не отрицаем. Но как только Лев Давидович действовал на руку врагам Советского государства, Советского Союза, потому что после выхода его книг враги Советского государства могли спокойно говорить: посмотрите, рабочим всего мира, это не ваша родина.
Вы, наверное, это переродившийся. Высоко оцениваете Владимира Маяковского, я думаю, да?
Да.
Вы знаете, что написал Маяковский после того, как Троцкий был отправлен в отставку с поста нарком военмора?
Нет.
Сменили горелкой Бунзена тысячесильный Осрам. Вместо Троцкого дали Фрунзе нам. О, срам. Андрей, почему столько врагов в составе советского правительства?
Все это относится к Первой мировой войне, потому что Ленин был предателем Родины. Как это сегодня уже доказано, раскрыты архивы немецкого генштаба. Кстати, это в моей книге тоже приводится. А это была кучка бандитов, которым удалось захватить власть в России. А как они делили власть и какие разборки между ними шли, ну, это удел историков. Нам-то это, конечно, обошлось довольно дорого. Вот и все.
Троцкий и Бухарин оказались врагами народа, потому что они ими и были. Заслуга Сталина в том, что он стравил ленинцев и троцкистов, а потом уничтожил их. Знаете, слушатель Каримов. Да, пожалуйста, пожалуйста.
Ответить. Это очень интересно, когда в нашем обществе начинают вот эти измы придумывать. Ленинизм, сталинизм, бухаринизм. Прекратите. Читайте больше товарища Сталина.
Бандитизм.
Прочитайте.
Что еще?
Бандитизм породили вы. Почитайте
да,
основы ленинизма товарища Сталина. Всем рекомендую. Хорошая работа. Он там подробно разъяснит, что есть наука, ленинизм. А сталинизм, кстати говоря, придумал Лев Давидович Троцкий, дабы противопоставить добренького Ленина злому Сталину. Это и было сделано на 20-м съезде. И вот эту карту до сих пор разыгрывают всякого рода фальсификаторы. От Волкогонова, преснопамятного, до современных марателей пера.
Андрей, как историк, давайте вспомним историю, да, что перед Первой мировой войной, Станислав, перед Первой мировой войной Россия была одна из самых динамично развивающихся стран не только Европы, но и мира. Россия бы стала победительницей в Первой мировой войне и получила бы с Германией огромные репарации. Союзники и так, и без России Германию победили. И экономике России был бы дан огромный толчок.
Вместо этого... Точка зрения?
Я в чем-то не прав?
Я
в чем-то не прав?
Давайте
по позициям. А перед Второй мировой войной Россия была наиболее динамично развивающейся страной?
И что, из тех, которые участвовали?
В мире. Или нет?
Пожалуйста. Россия была фактически полуколониальной страной.
Так, под чьим гнетом? Под чьим гнетом, если полуколониальный?
Как, извините, пожалуйста, вся экономика России, она была фактически колониальной по своей сути.
Что это? Что вы имеете в виду?
Неужели вы не знаете, что колониализм? Как? Россия была... не была.
Колониализм так, знаю.
Россия не была страной, которая была способна... Вы тут рисуете идеальную картину России. Нет, вы... ошибаетесь. А тогда почему, ответьте мне на вопрос, в этой стране произошла революция? По какой причине? Голод? По какой причине солдаты травили вшей в окопах? По какой причине они в конечном счете братались с немцами? Что? Откуда? Тогда бы они были патриотами, если бы Россия... Они видели, что за их спинами динамичная, развивающаяся страна,
потому что очень большие деньги немецким генштабом были выделены на разложение армии. Факт общеизвестный.
Никогда не победить того народа, в котором граждане понимают, что они отстаивают свою власть. Понимаете? Если бы вот эти солдаты, крестьяне знали, что они являются носителями высший источник государственной власти, они распределяют совокупный общественный продукт, им государство дает все блага цивилизации, прогресса, тогда бы, конечно, такую Россию они бы защищали до последней капли крови. А, извините, пожалуйста, вот эти белые генералы, чистенькие, беленькие, красивенькие, которых сейчас идеализирует Деникин, уже все, национальный герой. Извините, пожалуйста, их вот эти самые рабочие гнали подальше, и в конечном счете все они кончили свою бесславную жизнь в Париже, в эмиграции, и туда им всем и дорога, и дорога.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Станислав Рузанов, член ЦК партии «Родовая Россия», и Андрей Акулов, в прошлом эмигрант, сотрудник закрытого сектора Народно-трудового союза. Звонок у нас из Москвы. Наталья Гамзатовна, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер. Я давно уже привыкла, что у многих сейчас наступила просто какая-то полная амнезия. Но так как у нас представитель трудовой России историк по образованию, то амнезия ему должна быть вообще не свойственна. Поэтому у меня к нему ряд совершенно конкретных вопросов. За время правления большевизма. Почему за время правления большевизма я вот лично должна была для того, чтобы... сходить вообще с ребенком куда-то или вообще на свое личное время, зарабатывать отгулы, работая на овощных базах. Почему я должна была полжизни своей отстоять в очередях, чтобы купить несчастные продукты и одежду ребенку? Почему для поездки за границу. Первый раз я поехала в 79-м году в Чехословакию. Я должна была перед оравой, извините за выражение, ублюдков, отвечать на идиотские вопросы о правлении, о коммунистической партии, черт знает о чем, для того, чтобы поехать в гости просто отдохнуть. Следующий вопрос. Почему для того, чтобы работать по совместительству, потому что денег не хватало, имея двоих детей, я должна была это делать тайно, так сказать, оформляя это на чужую фамилию. Это было запрещено. Книги. Почему я должна была с фонариком читать «Архипелаг ГУЛАГ», «Мастер Маргариту», и я могу еще назвать целый список. Почему, последний вопрос, я со своим одноклассником Буковским, небезызвестным, не зная, что с ним, могла связаться, только выехав в 90-м году, кстати, через Радио Свобода, большое ей спасибо, найти его, первый раз выехав в РГ. Вот пусть он мне, пожалуйста, вот этот любитель истории, ответит на эти вопросы. Заранее благодарна.
Пожалуйста, Станислав.
Вообще, во-первых, эта вот позиция, она очень напоминает слова поэта. Вот, что обидели, мол, отца, и мне этой страны не надо. Знаете, безусловно, миллионы людей терпели лишения. Но по какому праву я вот должен сейчас отвечать вот за эту гражданку? Что значит?
Нет, она не просит за нее ответить, она просит ответить
на вопросы. Нет, она просит ответить, почему она могла связываться там с Буковским по телефону. А кто был Буковский?
Наоборот, не могла.
Не могла. Не могла. Через Радио Свобода. Вот спасибо Радио Свобода, действительно.
Не только с Буковским, вообще нельзя было за границу позвонить. Понимаете, нельзя.
Я понимаю прекрасно.
Это хорошо? Поехать за границу нельзя было, это хорошо?
В принципе... Вопрос очень... Вопрос риторический, по сути дела, потому что, я не знаю,
она почему? Вот, два варианта ответа, но... хорошо или плохо.
Нет, я отвечаю...
Вот, что... Коммунисты считали, что это хорошо, да. Что так должно быть.
Нет, они так не отвечали. Извините, пожалуйста, назовите мне ваш источник, где коммунисты отвечали, что так должно быть.
Они так делали. Они так делали. Они я когда в 83-м году первый раз оформлялся для выезда за границу, тогда еще в Восточную Германию, в ГДР, мой процесс оформления тянулся почти год. Это нормально?
Должны были все-таки проверить. Должны.
Андрей, как вы полагаете, ведь НТС нес еще достаточно... просветительскую роль. Издавались не только политические книги, не только «Силы и бессилие» Брежнева, не только Авторханов, не только Солженицын, издавали и Коржавина, и Пастернака, и Войновича, многих писателей, которые здесь, в Советском Союзе, не печатали. Люди приезжали, люди провозили литературу. В любом случае, будь она художественная, будь она политическая, литература была запрещенная. Отдавали ли себе отчет, что, посылая людей сюда, в Советский Союз, вы подвергали их жизни огромному риску? Многие из них были даже расстреляны, а не только посажены. Отдавали ли себе отчет в том, что, пересылая сюда, в Советский Союз, листовки, книги и так далее, вы подвергали риску жизнь людей, которые будут это читать, которые будут это слушать, которые могут расплатиться за это? Ну, если не расстрелом, то тюрьмой, по крайней мере.
Ну, расстреливали в сталинские времена. Я-то все-таки в брежневские работал. Да, конечно, мы это все это знали. Но, простите, а на кого возлагаете ответственность? На тех, кто хватал или тех, кто посылал? Выход был только один. Можно было не посылать. Можно было влиться в западное общество и на все наплевать. И жить как все. Вот и все. Но кто-то должен был это делать. И мы это делали. Литературы было тогда очень много перевезено. Даже не могу сказать, потому что издательство целое существовало на этом. Издательство «Посев». И кого мы только не издавали.
Андрей, Станислав, скажите, пожалуйста, нормально ли это, что я не мог решить сам, а за меня решали, какие книги мне читать, а какие нет?
Неужели вы за вас решали?
Конечно.
Кто за вас решал?
Те, кто издавал, скажем, не буду называть, чтобы не обидеть кого-нибудь, и не издавал Пастернака, Булгакова, Мандельштама и Солженицына.
Как Пастернак, к вашему сведению, издавался. Было издано его собрание сочинений при советской власти. Евтушенко, дорогой Евгений Александрович, тоже издавался при советской власти массовыми тиражами.
Как вы считаете, да, можно ли было в Советском Союзе свободно купить сборник стихов Пастернака в магазине?
У меня дома томик Пастернака был. И сейчас остается до сих пор.
Так вот, Станислав, купить томик Пастернака в советском магазине было нельзя. Можно было только достать. Это я вам говорю как человек, в то время живший. Звоните, Андрей. Да.
Тост за то, что человек не жил в то время. Поэтому он может сейчас вот эту мамбру докладывать для всех.
Да, прекратите.
Александра Даниловна из Балашихи, пожалуйста, в эфире. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я обращаюсь к этому, к историку, который изучал историю только в коммунистическом типе. Почему он такой вот? Если историк, он должен больше изучать, а он знает только ленинскую историю. И прямо из кожи вон лезет, навязывает молодой такой, мне 75 лет. Я так сладко прожила жизнь при советской власти. Мою семью и меня в том числе раскулачили, обобрали, ободрали, выгнали из дома и привезли в Вологодские леса. И таких миллионы. А он говорит, что при Ленине хорошо и все правильно, правильно. Крестьяне поверили, что землю им дадут. Они и помогали. А потом у них все отняли. А он тут распевает, что все хорошо было. Извините, до свидания.
Андрей из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Станиславу я хотел бы сказать такую вещь. Станислав, я тоже пожил на 10 лет меньше, чем предшествующие, так сказать, позвонившие. И кое-чего помню, прекрасно помню, 53-й год, мне было 12, когда скончался великий вождь всех народов, значит, и принудительно заставляли нас уже достаточно соображающих детишек в течение целого часа лечь мордой на парту и плакать по этому поводу. Я прекрасно помню, что я смотрел в щели этой парты, там откидные такие были полочки, и так катал ногой граненый карандаш, и почему-то меня смех не мог, так сказать, свой я скрыть от учительницы, которая это дело заставляла. Потом отпустили домой. Это вот это был праздник, действительно, не учиться целый день по такому поводу. А что касается вот этих всех, еще вопрос тут задавала довольно частного порядка, так сказать, женщин, почему там много у них было неприятностей. Я хотел бы вас спросить, как вы относитесь к тому, что вот эти крестьяне, а ведь это была власть рабочих и крестьян, как вы говорите, не только одного вашего пролетариата или гегемона по Ленину, значит, но еще и крестьян. Почему эти крестьяне живых даже денег с изображением этого вождя, а еще до этого там были шахтеры изображены, и купюрки напоминали нынешние доллары, ленинки такие. Значит, почему они не получали эти деньги в этих колхозах с энтузиазмом, как вы говорите, строя вот это великое общество всех трудящихся, а получали так называемые палочки, трудодни, по которым потом им выдавали какой-нибудь оставшийся там сметки зерна или еще что-нибудь. Значит, ведь в сельской местности народ выживал, особенно здесь, в европейской части, на одной картошке, действительно, ведь много-много-много лет. Я сам имел родственников именно и с этой стороны, с одной, а с другой, из Москвы. Значит, и вот по этому поводу мне стишочек небольшой захотелось написать, и я зачитаю вам первый абзац. «Мы напрасно в 17-м погорячились, и с тех пор все шагаем неверным путем. До сих пор ничему так и не научились, и в ближайшие годы совсем пропадем».
Андрей из Москвы. Станислав, пожалуйста.
Не очень оптимистично. И вообще вот все эти вопросы, особенно последний неоптимистический стих, у меня, конечно же, ну неужели у нас, вот почему при советской власти тогда, где все были эти борцы? Где они все были? Почему они только сейчас нам рассказывают о том, как было плохо?
Вот один, сидит перед вами.
Ну, он сидит передо мной, но для, к сожалению, никакого примера героизма в его поступке нет. Сейчас таких книг издано навалом. Молодежь России, будьте уверены, ее навряд ли прочитает, потому что сейчас существуют более страшные акулы пера. Они куда интереснее пишут.
Почти весь тираж разошелся.
Ну, разошелся, может быть, понимаете,
А дело не всякий дело прочитает. Дело в другом. Я вам отвечу. Все дело в том, что мы с вами сейчас представляем совершенно разные векторы общественно-политической мысли. Я обращаюсь к нашей почтенной аудитории, все-таки зову в будущее. Вы призываете, и те товарищи сейчас, ну, господа, для вас товарищи не существуют, которые сейчас с вами солидаризировались, все они обращаются к прошлому. Вот впервые, может быть, в этой аудитории я сижу, молодой коммунист, который говорит, давайте смотреть в будущее. Готовы ли вы действительно отказаться от частной собственности на средства производства, от эксплуатации человека человеком? Готовы ли вы дать возможность каждому? Почему вы не даете возможность тем людям, которые отстаивают противоположную точку зрения, изложить в нормальной обложке, в суперобложке, огромным тиражом? Почему крупнейшие магазины Москвы никогда эту точку зрения не донесут до массового читателя? А именно потому, что вы сейчас, вы конъюнктурный человек. Нужно это существующему режиму так представить целый пласт истории. Вы это даете, и действительно миллионы людей поверят, что вот так все и произошло. На самом же деле, ближе изучайте историю в подлиннике. Я предлагаю, пользуясь случаем, Радио Свободы, организовать здесь круглый стол на тему колхозного движения. Потому что затронутый вопрос о колхозном строительстве – это вообще действительно пласт, огромный пласт истории, который сейчас в рамках этой темы мы никогда не затронем. Но здесь тоже будет крыться причина, а почему обострялась классовая борьба, почему не было паспортов, почему существовали машино-тракторные станции, и как затем мы переходили к дефициту, как затем мы пришли к 91-му году.
А вот то, что не было паспортов, то, что не было расплаты живыми деньгами, это хорошо или плохо?
С точки зрения марксистской теории, ведь вы, наверное, изучали?
Да.
Ведь
да.
Товарообмен все-таки нужно было ликвидировать. Так или не так?
Знаете, вот не соглашусь я с марксистской теорией.
Ну, вы не согласитесь с марксистской. Марксизм все-таки оправдан. Он оправдан историей, он реализован на опыте.
Марксизм еще не оправдан, потому что марксизм еще не осужден. Вот он не может быть оправдан.
Он не может быть осужденным, потому что это действующая теория, действующая наука. И как бы сейчас тут ни хоронили, все равно.
Вот ткните мне пальцем в карту мира и покажите, в какой стране марксистская теория победила. В Северной Корее и Кубе?
Сейчас.
Или, может быть, в Китае?
Сейчас вы наблюдаете вообще поворот человечества, в том числе стран Латинской Америки, к социализму. Посмотрите. Чавес. Посмотрите на Кубу, пожалуйста. Ну и Северную Корею. Что? А посмотрите на Ливию. Вы никогда не задумывались, что так называемая джамахирия, которая в переводе с арабского означает «государство масс», это и есть фактически реализация на практике ленинского принципа диктатуры пролетариата. Товарищ Муаммар Каддафи блестяще реализовал этот принцип. И он, в частности, доказал, что всякий парламентаризм подавляет личность. Все парламенты служат все равно богатым и никогда не допустят простого человека. Только сами трудящиеся снизу способны управлять государством. И должны это сделать.
А почему же тогда в странах, которые самые высоко развитые, Соединенные Штаты, Западная Европа, нет коммунистических партий? Сейчас практически совсем.
Вы никогда не задумывались, а что считать настоящей демократией? Могу сказать, что Соединенные Штаты дают нам образец демократии? Что там дают после ужасов маккартизма, там дают развиваться коммунистической партии, в каких вы никогда не задумывались. Вот нам американская газета, они нам, товарищи, присылают свою издаваемую коммунистическую газету, они это делают в ужасающих условиях, фактически в условиях подполья. Что, вам это о чем-то говорит?
Мне нет, я много раз был в Соединенных Штатах, ни разу не видел.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».